Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы сегодня записываем программу памяти Алексея Шведова. Шведов, просто Шведов, так он обычно представлялся при первом знакомстве. Стрингер, журналист, человек, который много лет провел в горячих точках на Северном Кавказе, Беслане. Он работал с людьми, пострадавшими в Норд-Осте, и с бесланскими заложниками. А вообще о том, каким он был человеком и какого рода журналистику он представлял, ныне, как мне кажется, почти утраченную или представляющую собой что-то вроде уходящей натуры, мы сегодня попробуем поговорить с шефом бюро американского журнала Newsweek в Москве Оуэном Мэтьюсом, с заместителем главного редактора журнала Gentleman Quarterly Ксенией Соколовой, с издателем Олегом Мартыновым, с фотографом Максимом Мармуром, с Григорием Нехорошевым, главным редактором недавно закрытой газеты «Московский корреспондент». За нашим столом писатель Виктор Санчук и филолог Ксения Черенцова. Я хочу, чтобы мы сначала послушали один репортаж Алексея Шведова для «Радио Свобода». А надо сказать, что он действительно работал как независимый журналист и для «Эхо Москвы», и для многих изданий. Вот этот репортаж был записан на 40-й день бесланской трагедии. Леша тогда находился в Беслане.
40 дней. Только начались, причем начнутся они даже не сегодня, они начнутся только завтра. Поэтому пока город весь еще в трауре, это вот начало еще, это только... Еще сегодня 6 похорон, еще идентифицируются тела, и их доставляют, и люди сегодня еще ездят на кладбище, сегодня еще хоронят. С завтрашнего дня начинаются 40 дней, и так как все очень сильно устали, у людей нет уже, насколько я понимаю, ни моральных, а у многих даже уже и материальных каких-то сил. То семьи растягивают 40 дней, кто-то назначает на более позднее время, кто-то на более раннее. То есть отступают, собственно, от строгой хронологии для того, чтобы уставшие люди могли, родственники могли прийти и к одним, и к другим, и к третьим. Поэтому 40 дней у нас закончится, видимо, только в субботу. Я в Беслане, и я сейчас хожу просто по семьям. Наверное, главное слово, которым можно охарактеризовать их состояние, это усталость. Это, наверное, бесконечная усталость, потому что горе из Беслана так и не ушло. Я сейчас сижу в учительском комитете, и, наверное, так же, как и 40 дней тому назад, так же сюда, может быть, их чуть поменьше, так же подходят люди, подходят женщины в черных платках, прижимают платки к лицу, здесь вывешены списки официально утвержденные пострадавших, и они приходят сюда найти какую-то информацию, видимо, есть они в этих списках или нет.
И второй фрагмент – это выступление Алексея Шведова на радио «Свобода», совсем короткое, уже после того, как он вернулся из Беслана.
Любой человек, который был на войне, понимает, что войну надо останавливать любым способом. Для того, чтобы больше не было Беслана, я там был и видел все эти детские трупы и ужас родителей и все остальное. Любой человек понимает, что переговоры надо вести с кем угодно, хоть с дьяволом. Переговоры надо начинать, потому что мы видим, как расползается по России, расползается это террористическое, не знаю, не хочется без образа, просто терроризм, да, захватывает новые школы. Где гарантия, что это не доберется до благополучной Европы? Такой гарантии тоже нет. Любым способом, любыми типами, с кем угодно.
Ну вот мне кажется, что в этих фрагментах какая-то журналистская и человеческая позиция Алексея Шведова видна абсолютно. Я еще раз хочу сказать, что мне кажется, что такого рода, такого типа журналистика уходит. Я бы здесь сказала еще, что мне кажется, что Лешина смерть была в какой-то степени символическая. Он умер за несколько дней до смерти Анны Политковской. Я, собственно, вот это вот имею в виду, когда говорю об этом совершенно конкретном типе журналистики, людей, в общем-то, мирных, да, по типу мирных людей, но почему-то едущих туда, где другим плохо. Я бы так определила, в общем, эту позицию. И я бы хотела, чтобы вы сейчас вспомнили, просто, ну, при каких обстоятельствах вы познакомились с Алексеем Шведовым. Может быть, Оуэн Мэтьюс первый
Я с ним много работал в Чечне, в Афганистане, но больше я с ним, конечно, дружил. Он был мой сосед и друг по Никольной горе. То, что меня абсолютно потрясло всегда, когда он путешествовал, это было его абсолютно какое-то спокойствие. И при любой самой нервной ситуации, на любой войне он был абсолютно шведовым. Со своими папиросами, если это было даже в каком-то хуторе в землянке в Афганистане, в долине Панчир, или в какой-то чеченской деревне, или где угодно, он всегда был самим собой.
А вы можете вспомнить вот конкретные обстоятельства, когда вы встретились? Что это было за место, время и обстоятельства?
Ну, это как раз было на теплой даче зимой в Никольной горе, около камина, в 96-м году. И он, это первый раз, где я слышал то, что я после нескольких лет начал называть радио шведов. Мы все сидели и выпивали. И там шведов начал рассказывать какие-то фантастические байки. И мы там сидели и просто были абсолютно очарованы. Я был очарованным его талантом к рассказу и к его человеческому обаянию, теплоты.
Спасибо. Оуэн Мэтьюс, Григорий Нехорошев, пожалуйста.
Я познакомился с Алексеем, когда работал главным редактором журнала «Лица» в холдинге Артема Боровика. И одна из дальнейших наших общих знакомых, она просто, вот как бы зная, что я такой достаточно либеральный по отношению к молодым журналистам редактор, она пристраивала ко мне просто каких-то людей, журналистов молодых, которых шведов видел какую-то божью искру, по его мнению. Вот. Чаще всего не ошибался. И он как-то считал, что вот нужно помогать людям, нужно каких-то хороших и талантливых людей в журналистику приводить, а людей подлых из журналистики как-то устранять. Его оценки, в общем, журналистам, они были такие очень, очень верные, очень правильные. Вот. Я не говорю, что не всегда как бы эти журналисты были в какой-то там компании там, или в личной жизни какими-то очень святыми Павлами, да, и Савлами. Вот. Но талант он видел как бы насквозь. И он очень переживал, кстати, когда талантливые люди постепенно там поддавались каким-то обстоятельствам и становились плохими журналистами. Он очень переживал за Третьякова, знаменитого главного редактора первой российской независимой газеты с таким же названием «Независимая газета», потому что это фантастический случай. Третьяков в свое время спас Шведова от отчисления с факультета журналистики. Шведова хотели отчислить за одно такое по тем временам антисоветское высказывание. Приезжал большой начальник на факультет журналистики, была встреча с студентами, Шведов очень сильно критиковал этого человека прилюдно, будучи немножко выпившим. Вот, и решено было его отчислить. Но тогда было формально, нужно было провести комсомольское собрание, чтобы комсомольское собрание решило, что этого человека можно отчислить. За Шведова вступился Виталий Третьяков, студент, ничем тогда как бы не отличавшийся от общего числа студентов, кроме того, что у него не было за спиной великих родителей, потому что в клубе журналистики был факультет, где учились, ну, сынки и дочки, как это называли. Вот. Он вступился за Шведова, и Шведова не отчислили. И он очень переживал за Виталия, он говорил, что Виталий, в общем-то, помнит этот случай, что Виталий человек очень сильный, вот, но, к сожалению, что-то вот его изменило, и постепенно как бы он скатился, как говорил Шведов, конформизм.
Спасибо. Григорий Нехорошев. Максим Мармур.
Это был год, наверное, 93-й или 94-й, когда Шведов с Леней Крутаковым пытались издавать журнал «Чук и Гек». Журнал о путешественниках и путешествиях. Мы познакомились, меня привел к нему Леня в офис в одном из переулков, выходящих на Большую Дмитровку. Это был малюсенький кабинет, в котором был один стол, по-моему, и пара стульев. И вот там вот пытались мы сделать какой-то журнал. Леня что-то в него писал. Я пытался добывать какие-то фотографии. А Лешка как бы он был над всем этим. Я так и не понял, чем он конкретно занимался. Журнал, кстати, так и не вышел. Но мы со Шведовым друг за друга зацепились. И вот с тех пор как-то вот по жизни шли очень плотно, часто пересекаясь, на какие-то времена расходясь, но вот все время контакта не теряя, встречаясь с ним во всяких удивительных местах. Это было в городе Кириллове, когда мы встречали 2 года назад Новый год. 1 января звонит, у меня телефон. Я стою в городе Кириллов, у монастыря. Звонит Шведов и говорит: «С Новым годом, а ты где?» Я говорю: «Я в городе Кириллов». «А ты где?» «Я в городе Кириллов», говорит Шведов. Я говорю: «Да ладно, это я в городе Кириллов». Он говорит: «Да нет, это я в городе Кириллов. Ты где?» Я говорю: «Я стою у ворот монастыря». «Стой, никуда не уходи». Подъезжает этот старенький черный Мерседес, из которого вываливает Шведов с Ксенией. Была, по-моему, еще там Пожарская, собака и Виктор, точно. И дальше все пошло совершенно замечательно. Банька по-черному, банька там. Надо сказать, что Шведов безумно любил баню. Папиросы, чай, крепкий чай и баня. Вот это вот, наверное, три страсти, помимо вот основной, профессиональной, те, которые были очень яркими, очень запоминающими, присущи, по-моему, только ему. Как он вот с этим органично жил и смотрелся, это было просто непередаваемо. Это надо было видеть.
Максим Марвин, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44» памяти Алексея Шведова. Ну, давайте, Ксения Черенцова, раз уж о городе Кириллове рассказ.
Да, я продолжу вологодскую тему, потому что она в течение, во всяком случае, последних лет жизни Алексея Юрьевича играла достаточно большую роль. И, собственно, моя, история моего знакомства тоже тесно связана с городом Кирилловым, потому что я с ним познакомилась в 2004 году, стоя на дороге и голосуя машину именно на отрезке от города Кириллова до села Ферапонтово. Я там оказалась по своим исследовательским делам, а он там отдыхал именно в том же самом Ферапонтово, в котором параллельно работала я. Естественно, я о нем никакого представления не имела. Но поскольку стояли три девушки и голосовали машину, он не мог проехать мимо, таким образом мы с ним, собственно, и познакомились. Впоследствии, надо сказать, что вся эта вологодская часть его жизни, она, в общем-то, сыграла достаточно большую, достаточно такую весомую его роль, в смысле отдохновения, место для такой саморефлексии, которое ему, в общем-то, очень сильно помогало.
Ксения Черенцова, Ксения Соколова.
Все, что касается Шведова, это очень личная история. Мы там 8 лет очень близко дружили, и мне сложно отделить иногда эту дружбу от того, как Шведов повлиял на судьбы русской и не только русской журналистики. Но кое-что я могу сказать. Алексей Шведов – это человек, который в каком-то смысле определил феномен русского глянца последних лет. Я прежде всего имею в виду журнал GQ, где я сама работаю, журнал Esquire. Это то, что, значит, эти глянцевые журналы про рубашки и трусы взяли на себя неожиданно какую-то функцию, которую утратила политическая журналистика. То есть это действительно феномен в истории журналистики, когда в такого рода изданиях вдруг стали появляться серьезные материалы. И сейчас, собственно, вот эти два журнала, феномен их популярности, он состоит в том, что эти материалы там есть. Я могу рассказать, как эти материалы там появились. Я приехала к Шведову на Никольную гору. Он как раз вернулся из Беслана. И он всегда относился к тому, что я делаю так. Ну, девочка что-то пишет, ну, меня тоже устраивало. Вот дяденька что-то умеет очень серьезный и большой. Вот так вот мы с ним и дружили. И тут он мне вдруг говорит: «Ксюха, ты должна поехать в Беслан». Я говорю: «С какой приблизительно целью?» Он говорит: «Ты должна сделать репортаж». Я говорю: «Для кого, прости?» Он говорит: «Для GQ». Я говорю: «Ты знаешь, мы пишем про пиджаки и носки». Он говорит: «Нет, ты не поняла. Ты должна поехать в Беслан». Я говорю: «С какой приблизительно целью?» Дальше у нас диалог повторяется несколько раз, никто не понимает друг друга. А дальше я понимаю, что, в общем, ехать, видимо, надо. Зачем, я не знаю. Куда я это дену, я не знаю. Потому что то, что это кто-то опубликует там в моем журнале, у меня нет в этом никакой уверенности, потому что никто никогда в таких журналах ничего про Беслан не публиковал. И я как зомби, потому что, как мы все помним, влияние Алексея Юрьевича, вот этот «Ай-контакт», он был велик. Я иду в журнал GQ, главному редактору, я говорю: «Я должна поехать в Беслан». Дальше происходит тот же самый диалог. В конце концов, я попадаю в Беслан, спустя 4 месяца у меня нет ни новостного повода, ни какого-либо другого. Но я пишу этот материал, и этот материал взрывает вот этот вот глянцевый мир, в котором мы находились. Потому что это действительно в каком-то смысле переворачивает то, что мы делали. Мы начинаем делать такие материалы с помощью Шведова очень часто. Он мне помогал, он всегда остался за кадром. Вот, я была как там меч в его руке, то, что называется. И он меня учил чему-то, он мне подсказывал что-то. Вот, и действительно, вот то, что мы имеем сейчас в глянце, мы имеем в каком-то смысле благодаря Шведову. Это правда.
Спасибо. Ксения Соколова, Виктор Санчук.
Я познакомился с Алексеем, я не помню, по-моему, в 97-м году. И я не очень точно помню, кто меня с ним познакомил непосредственно. Или Григорий Нехорошев, или Ксения Соколова. Кто-то из них. И где-то мы встретились в каких-то компаниях. Надо сказать, что мы друг другу сильно не понравились с самого начала. Ну, просто не понравились, и все. Дальше как-то мне очень пересекали. Но потом, когда все равно встречаясь в разных компаниях, как-то вот так ходили друг вокруг друга, как-то что-то какие-то пошли разговоры там. И потом, наоборот, подружились, как это обычно бывает. Ну, и, конечно, Леша там массу всего рассказывал. В основном он рассказывал. Но я тоже что-то рассказывал. Кстати, довольно интересно. Интересные такие моменты. Потом я оказался в Нью-Йорке. И интересно, что 11 сентября 2001 года первый человек, который позвонил в Нью-Йорк, был Шведов, который мне сказал, что позвонил мне домой, говорит, что у вас там происходит. Но я говорю, что тут взрывается, я не очень понимаю. Говорит, а что ты сидишь дома, ты же там должен быть. Я говорю, а зачем мне, собственно, там? Нет, ты вот должен идти, ты же там единственный вообще человек в эпицентре, иди скорее смотри. Надо сказать, что я... В конце концов, действительно пошел, хотя меня не очень меня журналистика в тот момент интересовала, но вот как бы он сподвиг меня посмотреть, что происходит 11 сентября в Нью-Йорке, и даже когда я все это увидел. Потом, кстати говоря, Алексей приезжал ко мне, приехал в Нью-Йорк, да, но он наговорил еще мне, у нас там, по-своему, все время рассказывал про Чеченскую войну, то я ему сказал в какой-то момент, Леша, а что ты, надо как-то, что ты с этим делаешь, с тем, что ты рассказываешь? Он говорит, а давай запишем. Мы записали несколько кассет тогда еще там, на диктофон, я записал его рассказы про Вторую Чеченскую войну, которая вот недавно стараниями Ксюши, Ксении Черенцовой были, так сказать, приготовлены к изданию. Мне кажется, это очень интересное, вообще говоря, обалденно интересные свидетельства и очень сильные материалы, да, и мы хотим эту вот книжку сделать его, этих историй. Но, к чему я хочу, он, в какой-то момент он приехал ко мне в Нью-Йорк, и надо сказать, что опять мы с ним уже были близкими друзьями, но дело в том, что я живу в Нью-Йорке, мы живем с женой там в маленькой квартирке где-то в Квинсе, и он у нас жил в течение месяца. Надо сказать, что это был довольно тяжелый опыт. Вот насчет этого самого Беломора бесконечного, который он там, понимаешь, как-то, и бесконечных его разговоров. Он не выходил никуда из квартиры. Единственный раз, кстати, это существенно. Он все время ездил со мной на машине, и если я куда-то выезжал, он ехал со мной. Я говорю, Леша, возьми машину, походи по Нью-Йорку. Человек первый раз в Нью-Йорке. Нет, мне это все не надо, я приехал. Его ничего не интересовало, ни Манхэттен, ничего, никуда. Ну, все-таки в Нью-Йорке, там, посмотришь, нет. И когда он сидел рядом, я вел машину, он все время сидел рядом, просто смотрел вокруг. Единственный раз, когда мы проезжали, кстати, интересный момент, мы проезжали там по BQE, ну, это дорога там, Бруклин-Квинс экспрессвей, она идет по другой стороне Ист-Ривер, по берегу напротив Манхэттен, и какое-то огромное, как делают американцы, кладбище прямо в центре, так сказать, города, и вдруг у Леши загораются глаза, он поворачивается и говорит, вот это да, вот это, я хочу сюда, привези меня сюда, или скажи мне, как сюда доехать, я буду здесь гулять. А вообще больше всего он любил, когда я вот возил какие-то парки на Лонг-Айленде. Я так понял, что у него, ну это мне, поскольку жена у меня психотерапевт, она очень быстро, и они тоже очень дружили, она всегда говорит, что, ну, Леша, посттравматический синдром, абсолютно у него, конечно, был это, без всякого сомнения. Вот, ну а что касается еще вот этой вот тяжелой жизни, я хочу сказать, что он, как и я, обожал Высоцкого, да, ну, так, по возрасту, да, и вот мое отношение, когда я думаю про Лешу, это вот у Высоцкого есть песня, если, ну, все, конечно, помнят, про то, что он не в такт отвечал, он что-то он всегда говорил про другое, да, вот, он мне спать не давал, он не в такт отвечал, он всегда говорил... Да, и вот это вот, а нас было двое, вот это ощущение, вот все, что я могу сказать по существу дела.
Спасибо, Виктор Санчук. Олег Мартынов, пожалуйста.
Как сейчас выяснилось, оказывается, я знаком с Лёшкой раньше всех. Я познакомился с ним в 89-м году. У Лёшки были разные периоды жизни. Он был журналистом, наверное, как я сейчас понимаю, до, то есть по образованию. Он закончил журфак. И его такой журналистский пик, наверное, пришелся вот на 90-е, конец 90-х, 2000-е годы, о которых сейчас говорили. А в 89-м году мы жили в одном подмосковном поселке под названием Никольна гора. Я только купил себе машину, какую-то шестую модель «Жигулей». Водить я не умел, меня признал ее водитель. И в этот момент он врезался в сосну.
И тут мне соседи сказали, что у нас есть замечательный автомеханик. Зовут его Шведов. Он ремонтирует машины прекрасно, чинит моторы. Живет на седьмом участке, я слышал про него раньше, ну, и пришлось по этому поводу с ним познакомиться. Пришел человек в валенках, это была зима, человек в валенках, в шинели, в какой-то старой шинели, без погон, запахнутый в трюхе. Ну, ремонт машины мы начали с того, что мы два дня пили портвейн у меня на кухне, а потом он починил эту машину, и потом я узнал, что он и журналист, и вот все, что о нем говорили, это уже было потом. И у Лешки было две черты, наверное, которые определяли и его как журналиста, вот этот новый стиль. Он жил в поселке, который называл очень смешным словом, придуманным его другом Мирком. Он называл этот поселок Воля. Он когда приезжал из Москвы, он говорил: Воля, вот мы на Воле. И вот он был вольным человеком, и, наверное, вот эта его черта определила как раз и его как журналиста тоже, я думаю, немаловажно.
Спасибо, Олег Мартынов. К нам присоединилась журналист Олеся Пожарская.
Он чувствовал все, он чувствовал людей, он чувствовал время. Это было именно на уровне таком эмоциональном, на уровне неконкретном, и поэтому, что бы ни происходило, он всегда оказывался в правильном месте, в правильное время, при том, что он всегда лежал на козетке. Он лежал на козетке, курил Беломор, и вокруг него всегда образовывались самые, так сказать, самые интересные, самые тонкие, самые талантливые люди того времени. У него были друзья там моложе его на 20, на 30 лет, были друзья старше его на 20 лет, от Пескова до Ксении Соколовой, вот, дистанция 40 лет, скажем. Размера. Как он мог нам всем помогать? К нему приезжали люди, которые там потратили много времени разобраться в какой-то проблеме. Он, закуривая очередную Беломор, но выводил на такую парадоксальную, абсолютно какую-то интересную, давал поворот темы, которая моментально, так сказать, всем помогала. Ну, собственно, он такой всегда был, я его знаю с 16 лет. Он был 16 лет такой. Очень чистый, очень честный и абсолютно вот по-настоящему порядочный человек.
Олеся Пожарская, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44» в памяти Алексея Шведова. За нашим столом филолог Ксения Черенцова, писатель Виктор Санчук, главный редактор недавно закрытой газеты «Московский корреспондент» Григорий Нехорошев, фотограф Максим Мармур, журналист Олеся Пожарская, издатель Олег Мартынов, заместитель главного редактора журнала «Джентльмен Поттерли» Ксения Соколова и Оуэн Мэтьюс, шеф бюро американского журнала «Ньюсвик» в Москве. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Третий день продолжаются поиски 7 горняков, пропавших после взрыва в шахте Краснолиманской в Донецкой области Украины. Сегодня проходят похороны 4 шахтеров, погибших в результате аварии. 3 человека были ранены. В Дагестане убит заместитель начальника оперативно-розыскной части Республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает «Интерфакс». Полковник милиции Амхамедуддин Абсалуддинов был застрелен сегодня ночью в Махачкале. В Ингушетии милиционеры обстреляли автомобиль со школьниками, которые возвращались с церемонии последнего звонка, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на сайт Ингушетия.ру. Ранение получил 17-летний юноша. На полигоне по утилизации токсичных отходов «Красный Бор» в Тазненском районе Ленинградской области идет тушение крупного пожара, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. За несколько часов площадь возгорания увеличилась с 200 до 2000 квадратных метров. Пожар возник в субботу днем, загорелись бочки с мазутом. В Архангельске сегодня проходят досрочные выборы мэра. На пост главы города претендует 6 кандидатов. 5 самовыдвиженцев, 1 выдвинут региональным отделением ЛДПР. В Киеве сегодня проходят выборы мэра города и депутатов городского совета. По данным агентства «Итартас», на пост мэра украинской столицы претендует 70 человек. В выборах в горсовет участвует 37 партий и блоков. Российский поп-исполнитель Дима Билан стал победителем ежегодного международного музыкального конкурса «Евровидение». В Ливане парламент избирает сегодня президента страны. Этот пост оставался вакантным в течение 6 месяцев. Ожидается, что 11-м президентом Ливана станет генерал Мишель Сулейман. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Мы сегодня записываем программу в памяти нашего товарища Алексея Шведова, журналиста, стрингера, который работал в горячих точках, работал с неблагополучными людьми, работал с заложниками. Он не только с ними работал, он с ними и дружил, и пытался что-то сделать для развития, если говорить высокими словами, то гражданского общества в России, а если говорить человеческими словами, то для скрепления каких-то человеческих связей, самосознания людей. И о такого типа журналисте, о такого типа журналистики мы сегодня разговариваем с Оуэном Мэтьюсом, шефом бюро американского журнала «Юсик» в Москве, с Ксенией Соколовой, заместителем главного редактора журнала «Джентльмен Квотерли», с издателем Олегом Мартыновым, фотографом Максимом Мармуром, с Григорием Нехорошевым, главным редактором недавно закрытой газеты «Московский корреспондент», с писателем Виктором Сунчуком и филологом Ксенией Черенцовой. Вы знаете, друзья, я бы хотела, чтобы мы вот сейчас поговорили о каких-то конкретных сюжетах, вот на которых вы с Лешей встречались, работали. Я вот могу сказать, мы с ним познакомились после Беслана, хотя не виделись в Беслане. Вот мне все тогда говорили, тебе надо обязательно познакомиться со Шведом. И когда я с ним познакомилась, я поняла, почему. Леша, во-первых, кладезь информации, во-вторых, человек, который очень системно все видит и видит очень человеческим образом. Он не как простой репортер все это рассказывал. Он мог дать какую-то полную картину вот того, что он видел. Ксения Соколова готова.
Я могу сказать одну, может быть, крамольную вещь. Леша Шведов, наш друг, мог бы быть блестящим журналистом. И он, наверное, как-то сам по себе им и был. Но это из серии писателей, которые не написали ни одной строчки. Бывают такие гениальные писатели. Дело в том, что Лёшка был слишком добрым человеком для того, чтобы быть хорошим журналистом. Слишком эмоциональным человеком. Он дружил со всеми своими героями. Он дружил в Беслане, он дружил в Чечне. Он начинал дружить сразу, как только он занимался каким-то делом. Я знаю, о чем я говорю. Там, я сама делаю эти вещи. Я забываю об этих людях, когда я доделываю репортаж. Все, это сделано, их нет. Редчайшее исключение. У Лёшки было все наоборот. Он занимался Бесланом, он занимался Нордостом. Причем занимался так, что действительно он приносил какую-то пользу им всем. Эти люди до сих пор считают его своим лучшим другом. Они плакали на его похоронах. Они помнят его, я это очень хорошо знаю. И вот эта фантастическая черта, да, то есть, с одной стороны, она ему мешала быть журналистом, но с другой стороны, наверное, он был чем-то большим, чем журналист. В каком-то смысле он был великим человеком, это точно.
Ксения Соколова, Оуэн Мэтьюс.
На самом деле, есть очень хорошая цитата Оскара Уайльда по этому поводу. Он сказал: «My genius is in my life, all that's in my work is my talent». То есть моя гения – это в моей жизни, все, что в моей работе – это мой талант. И на самом деле, очень это касательно Шведова. Я тоже процитирую нашу общую со Шведовым подругу, очень уважаемую коллегу Машу Слоним, которая сказала на его поминках, что у него был профессия «друг». На самом деле, во-первых, он очень тесно дружил со всеми, но что явилось его удивительное качество, это то, что он выступал фантастически в своей частной аудитории, то есть в его частном театре, то есть на его даче на Никольной горе. Он вещал со своего дивана и со своего кресла с папиросами в зубах какие-то живые, удивительные рассказы по поводу того, что, по словам этой советской песни, простые советские люди повсюду творят чудеса. И эти байки насчет, как полярники, когда их дизельный генератор сломался на Южном полюсе, и с чудовищным трудом добралась какая-то экспедиция, чтобы их спасти. И они не хотели уехать, потому что они ждали, осталось 20 дней до получения 21-й «Волги». И вот из этой серии эти все фантастические рассказы, он был как артист, он выступал просто гениальнейшим образом. Тем более очень любил русский язык, потому что я как иностранец могу как-то... Я получал фантастическое удовольствие от его речи, и многие даже скажут, что он немножко слишком много любил русский язык, потому что он разговаривал просто бесперерывно почти всю свою жизнь. Но все, которые нас его окружали, очень получали часто большое удовольствие от этого выступления.
Оуэн Мэтьюс, Григорий Нехорошев.
Абсолютно правильно было отмечено, и абсолютно, кстати, вспомнили во многом моего учителя в журналистике Машу Слоним. Да, его профессия была дружба. Наверное, его профессия была просто человечески жить. Он жил так, как он хотел. И это меня, например, иногда, я этому завидовал, иногда меня это раздражало. Но, честно говоря, я бы хотел так жить, как он. Иметь таких друзей, какие были у него. Полгода ремонтировать машины, а полгода потом быть под пулями в Афганистане и Таджикистане. Журналистика для него, наверное, тоже, когда он выбирал эту профессию, мы как-то с ним говорили по этому поводу, и в чем-то мы как бы сходились. Я выбирал профессию как некий образ жизни. Вот. Но так к этому, в общем, пока и не пришел. Профессия, к сожалению, затягивает. Вот. А он к этому пришел... Он просто жил, и это, в общем-то, для многих, для меня в частности, я знаю, для многих других людей было таким как бы неким камертоном, потому что если он начинал критиковать себя, он меня критиковал часто, в достаточно издевательской форме, я понимал, что это все как бы правильно. Еще раз скажу, да, что его профессия была друг, первая, а вторая – человек, который жил, как хотел.
Григорий Нехорошев, Максим Мармур.
Захват заложников, захват вообще города Нальчик. По-моему, я не вспомню точно, какой это год, но года 3 назад, наверное. Да, по осени. Значит, все собрались, все полетели, а у меня уже было негласное такое для самого себя заведенное правило. Прежде чем куда-то лететь, прежде чем кинуться в огонь, позвони Шведову. Если Шведов едет, то надо лететь точно. Если Шведов не едет, то он все знает. Явки, пароли, в каком шкафу скелет и так далее. И вот случился Нальчик. Мы тут же со Шведом как-то одновременно практически созвонились, но он улетел на пару часов раньше, чем я. Когда я приземлился в Минеральных Водах, я тут же его набрал и говорю: «Ну ты где?» Он говорит: «Не поверишь, в Нальчике. Нашел водителя, который завтра готов за тобой приехать и привезти тебя сюда ко мне». Я говорю: «Окей». Но у меня там уже на тот момент в Нальчике, на агентстве, в котором я работал так в то время, уже был стрингер-фотограф. И я набрался наглости, звоню опять Шведову, я говорю: «Шведов, но мне нужно забрать у фотографа флеш-карты. Дай мне своего водителя, чтобы он привез их ко мне в гостиницу в Пятигорск». То есть, да, концы такие очень неслабые.
Уже в Нальчике было довольно трудно работать, потому что... Вот после...
Работать было невозможно. Была пальба, стрельба, и на улицу никто не рисковал вообще выйти. И простой водитель, таксист, который развозит пассажиров от самолетов, прилетевших в аэропорт Минеральные Воды по Ставропольскому краю, добыл этого моего стрингера, взял эти флешки. И повинуюсь, я уж не знаю, Шведов обладал каким-то магическим воздействием совершенно на людей. Вот они проникались настолько, что вот это вот надо сделать. И что человек фактически из осажденного города привез мне эти флешки, которые я, значит, открыл, обработал, посмотрел, передал. И на утро я с этим же водителем отправился в город Нальчик. С дороги звоню Шведову. Я говорю: «Шведов, ты где?» Он говорит: «Как ты думаешь?» Я говорю: «Ну, наверное, где что-то происходит». Он говорит: «Точно». Я говорю: «Так куда ехать?» Он говорит: «В гостиницу «Россия». Я говорю: «Подожди, так мы уже все в гостинице «Россия». Куда ехать?» Я воспринял это как шутку. Он говорит: «В гостиницу «Россия». Я здесь забронировал тебе номер». Я говорю: «Слушай, прекращай шутить, вообще не до этого, надо работать как-то. Давай, серьезно». Значит, в конце концов, в телефонном разговоре выясняется, что действительно Шведов в гостинице «Россия», которая расположена на главной площади этого города Нальчик. И сидя на балконе... Вот Шведов где бы не появлялся, он всегда себе организовывал стол, стул, чай и пепельницу. Это у него получался такой вот штаб. И сидя на балконе, там, переходя от окна к окну, перед его глазами разворачивался штурм магазина, в котором были заложники, который штурмовал спецназ. Каким-то чудом, преодолев все эти кордоны, на этом водителе, которого прислал мне Шведов, я оказываюсь в этой гостинице, и Шведов водил меня от окна к окну. Мы с ним вместе искали какую-то точку, откуда было бы, значит, лучше все это снимать. И он устроил вот такой вот мне театр с освобождением заложников. Все это происходило вот на моих глазах, буквально в 20 метрах от моего объектива. Вот так вот работал Шведов, и так он работал всегда. И я никогда не понимал, как, никуда не выходя, можно быть в курсе всего, знать, кто где есть, кто что делает и где что происходит. Для меня это вот величайшая загадка до сих пор.
Максим Марлов. Олег Мартынов, пожалуйста.
Вот возвращаясь к Славе Мойне, о Лёшкиных рассказах. Наверное, не написал, да, не издал, но рассказал. Лёшка был мифотворцем. Любой его рассказ вполне о реальных событиях, о каких-то его друзьях, о каких-то его поездках, о каких-то его приключениях превращался в некий миф и в некий образ. Ну вот в 2000 году, в миллениум 99-2000, абсолютно в стиле Шведова с Беломором и с его стареньким Мерседесом, была предпринята поездка в город Кириллов. Значит, я сказал, как встречать Новый год под елкой, это вообще у телевизора это пошло. Ребята, мы все едем в Кирилло-Белозерский монастырь, где будем отмечать Новый год, вот миллениум. Я сейчас понимаю, это действительно какой-то миф, абсолютно сказочная природа, снег, лежащие там сугробы, мороз 20 градусов, 11:30 ночи. Хороший состав такой, значит, цвет журналистики, гуляем в валенках, в тулупах, заходим на территорию Кирилло-Белозерского монастыря, наслаждаемся тишиной, звездами, небом, сказочно красиво. Навстречу нам идет женщина, то ли смотрительница, то ли уборщица, и говорит: «Здравствуйте, по деревенской привычке, здоровая с незнакомыми людьми. А вы знаете, у нас новый президент». И вот эти все 5 или 6 нас человек было, и французское телевидение, и еще кто-то, я уже сейчас не помню, значит, все, как? Вот. Да вы знаете, вот Ельцин только что выступил, и мы до сих пор, вот эта смена власти, и 2000 год ассоциируется со звездным небом, с сугробами, и с Лёшкой в ватнике, в каких-то валенках, в которых он всегда ходил, с этой беломориной в зубах. Так что это мифотворчество, это и было его творчество, вот такая форма творчества, наверное. Вот, Витя попытался это записать на пленку, сейчас мы пытаемся издать эту книжку.
Олег Мартынов. «Свобода» в клубе «Квартира 44» памяти Алексея Шведова. Григорий Нехорошев, пожалуйста.
Я таких немного людей знаю из нашей профессии, которые попадают вот ровно в нужное место, в нужное время. И это все не случайно. Таких людей вот в моей жизни, я могу их перечислить, это покойный Пол Хлебников, до того, как он стал главным редактором, Андрей Бабицкий, такая польская журналистка Жустина Прус, Маша Слоним та же, и Володя Козловский, американский журналист, сейчас уже человек пожилой. Это такая традиция, на самом деле, русской журналистики, русской интеллигенции. Да, там, я не знаю, Влас Дорошевич попадал тоже всегда в нужное место, и все думали, как? Вот эти люди, в которых входил Шведов, это продолжение вот традиции реальной русской журналистики, которая за мои 30 лет моей журналистской работы, она сильно выродилась. И очень символично получилось, что когда убили Анну Политковскую, я поехал к ее дому буквально через 15 минут после того, как я узнал, что ее убили. И встретил я там не так много журналистов наперечет. И среди них была журналистка Ксения Соколова, сидящая здесь. Великих журналистов-комментаторов, которые как бы на слуху, их там не было. А хорошие вот репортеры, к сожалению, многие перешедшие просто не могли быть, да. Но вот Ксения Соколова была там, я тоже был там. И Леша был бы там 100%, если бы он не умер за неделю до этого. Вот так некое символическое такое совпадение смерти двух очень хороших и нужных людей.
Григорий Нехорошев, спасибо. Я хочу у Оуэна Мэтьюса спросить, это традиция только русской журналистики? Быть таким темпераментным, всегда оказываться в нужном месте и доносить информацию в нужное время?
К сожалению, таких людей очень мало, которые сейчас в этом духе работают. Это к большому сожалению. Западная журналистика холоднокровная. Та журналистика, которую представил Шведов, это настоящая как-то с человеческим лицом.
Спасибо, Оуэн Мэтьюс. Виктор Санчук, пожалуйста.
Я Леша обязан в своей жизни. Вот он для меня сделал очень большие дружеские поступки. Но тем не менее, я хочу сказать, что никакой профессии дружбы его не было. Вот то, что говорил Оуэн о его чувстве языка. Дело в том, что мне рассказывали, что человеку с очень идеальным слухом очень трудно быть композитором. Мне кажется, у Алексея было идеальное чувство русского языка. Идеальное. Поэтому ему было очень... Это просто он мне в этом признавался. Ему было очень трудно писать. Он мне рассказывал, что он, например, просто начинал над каждой фразой думать и доводить ее до какого-то абсолюта, а тогда уже не оставалось времени на то, чтобы написать что-то далее. И он занимался какой-то другой формой. Наверное, он был радиожурналист или что-то в этом роде. Мне кажется, в конце жизни он как раз эту форму, вот когда он передавал от, из Беслана прямо непосредственно на «Эхо Москвы», вот в прямом эфире, это и был этот самый жанр. Мы стали собирать эту книжку, просто его вот эти самые наговоренные тексты воплотить. И там порядка 300 страниц рассказы о чеченских войнах, они фантастическим образом, на сегодняшний день, они абсолютно живые. Он умудрялся внутри ситуации не просто по-журналистски говорить о том, что происходит вот там в данный момент, но вписывать это в какую-то, да в вечность просто. Я абсолютно не согласен с тем, что его профессия дружба, он не воплотился как... Он абсолютно воплотился, просто он, может быть, не успел, он не дожил до того, как... И, кстати говоря, интересно, правда, что он не дожил. И действительно умер одновременно с Политковской. Это вообще...
Это символично, что ли?
И каким-то образом закончил... Время было закрыто. Эта журналистика кончилась.
Виктор Санчук, спасибо. Я, в общем, это выступление поддерживаю, потому что я считаю, что его воплощенная журналистика, она, в общем, не в тексте находится. Нету, может быть, такой профессии, продюсер текста, но Леша был гениальным продюсером. Вот и Ксения Скалова говорила о том, что он буквально продюсировал материалы. Я хочу у Ксении Черенцовой спросить, вот вы работали с этими текстами в качестве редактора. Справедливо то, о чем Виктор говорит? То, что эти тексты живые и передают ощущение времени, они являются свидетельством неким.
Могу сказать, как человек, не вовлеченный в эту профессиональную сферу, я наблюдала его деятельность, деятельность его окружения со стороны. В общем, я считаю, что мне повезло, что я присутствовала при живом исполнении целого ряда вот тех меморат, которые сейчас существуют в неком печатном виде. И, конечно, то, что в них вот лично меня подкупало, неважно, о чем он говорил достаточно, в общем-то, об ужасающих вещах, но все это подавалось с той очень причудливой и присущей только ему смесью сострадания и одновременно иронии. Этим коктейлем вербальным, по-моему, владеют единицы. Вот он владел вот этой стилистикой. И, конечно же, то, что он говорил, да, то, что он делал, вообще как человек, как гражданский человек, я наблюдала за ним, мне было интересно смотреть на него как на профессионала, конечно же, подкупало то в нем, что он был гражданский человек, оказавшийся на войне. И он смог сохранить вот свою человеческую составляющую и не превратиться в такой homo cynicus, во что могли превратиться и превратились многие его коллеги. И это очень сильно, конечно, сказывалось на его взаимоотношениях действительно с теми людьми, которым он помогал, для которых он становился друзьями.
Спасибо, Ксения Черенцова. Я, в общем, поддерживаю эту мысль. Пожалуй, это большое искусство находиться в сердце событий и об ужасном рассказывать человеческим языком. Олеся Пожарская, пожалуйста.
Пытаться определить, кто был Лёшка, там продюсер, журналист, друг, это все, по-моему, не очень продуктивно, потому что он был просто, ну, абсолютно незаурядный человек, поэтому мы здесь, собственно, и собрались. И вот это вот его абсолютное чувство порядочности, да, наверное, порядочности заставляет нас говорить, что он был другом. Что значит, что он был другом? С ним очень многие ссорились. Он был абсолютно, так сказать, не непростой человек. Ссорились, а потом собирается огромная компания, то есть 20-30, и оказывается, что все собрались благодаря Лёшке. Он всех перезнакомил, и он всегда присутствовал. Вот он мог быть там за 3000 километров, в том месте собрались люди, все равно выходил разговор на него, и чего он делает, на какой козетке он в данный момент лежит. Где бы ни собиралась компания, всегда находились люди, которые его знают, и всегда находились люди, которыми он делал добро. Вот это вот его потрясающее умение бросить все в любой момент и прийти на помощь в самую трудную минуту, не только друзьям. То же самое и в журналистике. Он в 91-м году в двухкомнатной квартирке, которая на Садовом кольце выходила на этот переход, где горели танки, естественно, образовалось там 15-20 человек. Лёшка, как всегда, лежал на кузетке. Говорил, что не стоит туда ходить, потому что там могут убить, застрелить. Потом это превратилось в то, что, значит, там с автоматом наперерез он шел. Это самое против войск. Все это было очень смешно, и все это в его рассказах потом приобретало какие-то совершенно новые грани. Но, тем не менее, в его квартире за эти 3 дня сквозь эту квартиру прошли все люди, все посмотрели, так сказать, что там происходило, все обсудили. И в этом ярком событии это было место средоточия каких-то мыслей. И потом невероятных Лёшкиных рассказов. Очень многое рождалось, конечно, у него в мозгах. Приобретал потом какие-то рассказы благодаря его потрясающему чувству русского языка, как он умел потом все это описать, все это пересказать.
Леся Пожарская, спасибо. Виктор Санчук.
У меня есть небольшой комментарий вот к тому, что Леся только что рассказывала, насчет того, что он всем помогал. Он действительно жил такой странной жизнью, да, на этой Николиной горе. Поднимался там в своей козетке, как говорит Леся, и отправлялся на войну в Чечню, потом возвращался. И вот то, что он всем помогал, очень проявилось на его похоронах. Кто-то мне сказал, ты говорит, не удивляйся, когда туда придешь, что там будут чеченские полевые командиры, а будут люди из правительства и что угодно. Я не знаю насчет полевых командиров, я их там не видел, а в правительстве не очень хотелось разбираться, но действительно была масса разного народу, из которых особенно примчавшийся из Беслана Виссарион Касаев, и я забыл фамилию вот женщины от Норд-Оста, да, которые принесли венки. Я еще тогда подумал, что вот если люди из Беслана и Норд-Оста при их горях приходят на похороны человека, то это чего-то стоит, да, вообще вот эта вся жизнь. Они сказали самые сильные, самые проникновенные какие-то слова, потому что они были настоящие. А потом очень любопытно было, что, я не могу об этом не сказать, вот это уже в Лешином стиле, в стиле иронии, потому что в клубе этой Николиной горы были организованы поминки, и некоторый представитель Николаегорской общественности вышел и сказал, что да, Леша Шведов был действительно незаурядный человек. Вот когда требовалось перенести забор от соседа к соседу, шли к Леше советоваться, да, и он давал вот эту самую рекомендацию. То есть это фантастически. Беслан и Норд-Ост и передвижка забора. И, кстати говоря, он умер на этой Николиной горе. Несколько раз что-то звонил мне в Нью-Йорк и в Москве тоже, говорил, что вот надо бы оформить какие-то земли, какие-то что-то. Ничего не оформил. И посередине этой Николиной горы всех этих тысячедолларовых гектаров. И вот там он и помер на диване в каких-то застиранных этих своих джинсах. И мне кажется, вот это очень показательно. Это вообще надо разбираться, что это за феномен. Типический герой в типических обстоятельствах.
Виктор Санчук. Олег Мартынов.
По поводу оказаться в нужном месте в нужное время. Один раз мне показалось, что я переиграл Лёшку Шведова и сообщил ему новость, которая действительно была новость. Я в силу обстоятельств находился в 91-м году в августе в городе Ашхабаде. И из-за разницы во времени, и в силу обстоятельств я узнал о том, что в Москву вводятся войска просто, ну, в те самые 4 часа, там, в 7 утра по Москве. Абсолютно естественно, первое, что я сделал, я набрал телефон Шведова, который жил на Садовом кольце, и сообщил ему эту потрясающую новость, на что зевающий Шведов, разбуженный среди ночи, сказал, да какие черту танки, тут соловьи поют, там все хорошо, замечательно, ну ты в окно-то выглянь. Но в результате мне не удалось ее переиграть, потому что, опять же, его квартира оказалась ровно над тем местом, где происходили основные события этого августа 91-го года. Ему даже не надо было никуда ходить. Он с балкона, из окна наблюдал эти горящие танки в тоннеле, эти события, которые потом вещала там CNN. Просто камера CNN стояла у него на крыше. Ну, почти у него. На соседнем доме стояла камера CNN. И Шведовский с балкона вел репортаж. Это на 3 дня превратился действительно в штаб всех московских корреспондентов западных и через эту квартиру. Вот тоже такое обстоятельство, по-моему, интересное и смешное. И еще последнее. Через 3 недели Лешке будет 55, и я думаю, он бы очень повеселился, сидя здесь сейчас с нами.
Спасибо. Ксения Соколова.
На самом деле, для меня Шведов – это возрожденческий человек. Может быть, антивозрожденческий, в том смысле, что все умел, и все у него здорово получалось. Больше всего и лучше всего у него получались действительно 2 вещи, о которых здесь сказали. Первое – это быть журналистом. И второе – это быть другом. Он мог бы быть действительно самым высокопрофессиональным журналистом в этой стране. Но он им не стал. По каким-то своим причинам. Для меня эта причина – он был просто слишком хорош для этого мира и для этой журналистики. Но другом он стал действительно для нас, для всех. Он всем помог, он для всех придумал какие-то нестандартные решения. И мы сейчас говорим именно про него, про то, что он сделал для всех нас, и про то, чему он нас всех научил. Леха, спасибо тебе, что ты был с нами.
Ксения Соколова. Оуэн Мэтьюс, пожалуйста.
То, что мне научил, это есть фраза из Корана, точнее, из хадиса. Это когда Магомед не хочет к горе, пусть гора приходит к Магомету. И это, говорю, в смысле того, что Шведов имел собрать вокруг себя на диване целый мир. Весь мир кружился вокруг этого грязного дивана и полной пепельницы, и бесконечно этот безумный навык собирать постоянный калейдоскоп разных, всех разных миров, всех разных жизней, в которых он жил. И меня очень сильно это впечатлило и очень сильно влияет на моей жизни, я пытаюсь тоже воплотить то же самое, как-то в реплику тоже, надеюсь, собирать друзей и тех друзей, которые вокруг этого стола, которые его знали, будут тоже собираться чаще.
Оуэн Мэтьюс, Максим Мармор.
Алексей вот был из той породы людей, которые вот настолько органично, я вот сейчас вспоминаю, смотрелись и где-то в землянке, и в блиндаже, и в каком-то домике в том же Беслане. И нас в однажды воле случая свела в одном купе Николаевского экспресса. Это такой лакшери-трейн, совершенно роскошный, в котором он тоже в своих валенках среди всей этой роскоши, позолоты, зеркал, диванов, штор. Икры, коньяка, дорогого безумно, смотрелся настолько здорово и органично, опять же, лежа на этой своей козетке. Вот Лёшка из той породы людей, чьи номера телефонов не стирают из записной книжки своего мобильника даже вот после смерти.
Максим Марвов.
Я вспомнила, как однажды одна моя приятельница увидела Шведова на моем дне рождения. Потом мы там болтали, кто был, кого не было. Она говорит, да, сидел один лысый на диване. Но почему я его запомнила? Он достал приму, но закурил беломор.
Ксения Соколова. «Свобода» в клубе «Квартира 44». В памяти Алексея Шведова, журналиста, стрингера, нашего товарища. Оуэн Мэтьюс, шеф бюро американского журнала «Ньюсвик» в Москве. Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Джентльмен Коттерли». Олег Мартынов, издатель, Максим Мармур, фотограф, Григорий Нехорошев, главный редактор недавно закрытой газеты «Московский корреспондент», журналист Олеся Пожарская, писатель Виктор Санчук и филолог Ксения Черенцова. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю – ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.